Итак, мы продолжаем обсуждать события в Беларуси. Вчера, 25 марта, было 99 лет со дня провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году. Это в Беларуси День воли, 25 марта, и собралось на площади в центре города несколько тысяч человек. Точно сказать, сколько, достаточно сложно. Ну и говорят правозащитники, что до 1000 человек, ну как минимум 700, были задержаны. Интересно, что задерживались не только граждане, но и журналисты, а также и правозащитники. Так, активистка белорусской правозащитной организации «Весна» Татьяна Ревяка сообщила, что почти 60 человек из этой организации были задержаны. У нас в студии Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Добрый день.
День добрый.
Но вот на данный момент в Беларуси собираются на митинг-реакцию. Сегодня в 12 часов по местному времени должно состояться собрание людей. Основное требование — это освободить всех вчера задержанных. Как вы полагаете, много ли соберется людей?
Ну, я полагаю, что люди соберутся. Сколько соберется, сказать сложно, потому что если смотреть сценарий, например, вчерашней акции, то милиция разбила центр города на сектора, не давая людям собираться и просто зачищая людей. То есть правозащитники называли разные цифры. Вот в эфире прозвучала цифра 700, вечером вчера прозвучала цифра 900. И если учесть, что перед самой акцией было задержано более 330 человек, то есть по данным на вечер 24-го, то суммарное количество задержанных, оно превышает 1000 человек. Но тут стоит различать именно причину того, что люди соберутся, и озвученное требование. Потому что озвученное требование освободить всех задержанных вчера. Власть впервые за последние годы, ну, по крайней мере, на моей памяти, как бы вам сказать, участвовал в том числе в организации первого антипрезидентского протеста в 1994 году, то власть впервые отпускает, ну, лет так за 15, если не за 20, людей без составления админпротоколов, потому что большинство задержанных вчера вечером были просто отпущены на свободу. То есть получилось, что их продержали разрешенные законом 3 часа якобы для установки личности, а потом всех
отпустили.
Да. То есть, не всех, точнее, большинство.
Это говорит о том, что власть пока не прибегает к очень жестким административным решениям, но пытается устрашить.
Ну, как бы вам сказать, власть прибегает к жестким административным решениям превентивным задержанием, потому что второй рекорд — это 330 задержанных до самой акции. Вот, поэтому тут, естественно, пытаются устрашить, при этом власть сама боится. Но что интересно, что именно такими методами устрашить не совсем получится. Причем это было не раз в истории Беларуси. То есть власти необходимо либо пойти на усиление репрессий, либо сыграть каким-то другим образом, то есть сняв остроту самой проблемы. Потому что проблема была вызвана ухудшением качества жизни, то есть экономическими условиями, и нелогичными действиями власти в виде декрета номер 3. Потому что протесты начались намного раньше, и как раз-таки протестовали не те, кого затронул этот декрет, то есть не те, кто вынужден был платить этот налог на тунеядство, а вполне обеспеченные люди, то есть и программисты, и бизнесмены, и так далее, которые просто видели абсурдность ситуации.
Каковы ваши прогнозы? Как будет развиваться протестное настроение, протестное движение в Беларуси?
Ну, я не думаю, что без какой-то сильной внешней поддержки в данном случае дойдет до революционных событий. То есть это будет в определенной мере ситуация кипеть, потом потихонечку власть будет спускать пар.
Вот смотрите, я хочу зацитировать актера и деятеля арт-садзибы Алексея Сапрыкина. Вот он написал в своем блоге, что всеми своими действиями власти еще более настраивают людей против себя. Процесс пошел, его не остановить. Остается только, как в химии, добавить катализатор для ускорения реакции. Вот что может быть таким катализатором?
Катализатором может быть резкое ухудшение, скажем так, качества жизни. Катализатором может быть какая-либо провокация на самой акции. Катализатором может быть в том числе усиление репрессий со стороны власти, но когда власть, как говорится, не дожмет. То есть если власть пойдет на репрессии, на реальные посадки большого количества людей, то она вынуждена будет идти либо до конца уже в сторону запугивания, Либо, ну, как сейчас показали, то есть, если вы видели кадры задержания, то есть людей задерживали, люди не боялись. Вот поэтому определенные процессы, естественно, идут, но, как бы вам сказать, в протестном движении против Лукашенко, если откинуть антикоммунизм, я с 94 года, и каждые два года находились у нас политические лидеры, которые говорили, что революция близко. Если посмотреть, например, такой сайт чудесный, как «Хартия-97», то про него даже еще лет пять назад шутили, что в новость в Минске выпал снег. Новость, заголовок. Заголовок на нашей Ниве — это «Снег у Минску, фотосдымки Гудилина». Онлайнер «Бай», половина дворников не вышла прибирать снег. Скажем так, тут «Бай», половина дворников не вышла прибирать снег, а «Хартия-97» «Природа наказала диктатора». Вот поэтому есть такие, естественно, ресурсы, которые постоянно кричат про революцию, про то, что кровавый диктатор вот-вот буквально завтра уйдет, потому что он там не слишком умный и так далее. Но это снова-таки, как бы вам сказать, если он такой не слишком умный, то почему он 20 с лишним лет выигрывает? То есть получается, что не слишком умный может выиграть еще больших дураков, чем он сам.
Но, может быть, должно было все-таки подрасти новое поколение. Вот вы не наблюдаете здесь какой-то параллели с ситуацией в Украине в конце 2013 года, когда 30 ноября жестко разогнали митинг студентов, и на следующий день или там через два дня на Майдан вышло очень много людей, власти действительно не ожидала. Не будет ли нечто подобного и сегодня в Беларуси после вчерашних событий?
Я сегодня не думаю, но в Беларуси просто есть цикличность акций протеста. То есть следующая акция 26 апреля, Чернобыльский шлях. Вот там как раз-таки может быть достаточно большое количество людей. Проблема в Беларуси в чем? Что протестное настроение есть. Они растут. То есть это объективно.
А насколько они масштабны, по-вашему? Поскольку вот у нас в эфире вчера, например, журналист белорусский говорил о том, что это достаточно масштабно, да, в пределах государства. Хотя вот нам кажется со стороны почему-то иначе.
Ну, как вам сказать? Если сравнивать с историей предыдущих пяти лет, то это ого-го как масштабно по белорусским меркам. Но если реально оценивать возможности для смены власти, то есть, условно говоря, революция имеет возможность победить тогда, когда ее поддерживает либо в ней активно участвует до 2% населения. Если суммировать количество участников всех акций протеста за последний месяц, то едва ли наберется 30 тысяч человек. А теперь сравниваем с 9 миллионами 4 сотнями тысяч населения Беларуси. То есть это еще не тот уровень, который представляет угрозу для власти. Второе. Сама структура белорусского режима. В Украине вышли, но в Украине очень интересная вещь, изучал социологию, то есть предпосылки к украинскому Майдану не возникли в 2011 году. Потому что если смотреть социологию с 1991 года, то ответ на вопрос, кто отвечает за улучшение либо ухудшение вашей собственной жизни, в начале более 80% респондентов отвечало, что государство и так далее. И примерно на рубеже 2010-2011 года до 40% начали отвечать, что я сам. То есть это человек, который сам берет ответственность за себя. Второе отличие Беларуси от Украины — то, что украинский режим, он действовал, если можно так сказать грубо, но в принципе это то, что сейчас повторяет украинская власть. То есть в условиях коррупции и так далее не оставляли, если можно так сказать, дырочки для вывода пара. Потому что в Беларуси прекрасно работают несколько законов. Это закон об обращении граждан, защита прав потребителей, защита прав потребителей услуг ЖКХ и так далее. То есть в Беларуси, например, если ты попал в ДТП из-за какой-то ямы, ты имеешь реально шансы привлечь к ответственности автодор. Он будет платить за ремонт твоей машины. Если у тебя нет воды, ты можешь подать в суд на структуру ЖКХ, если ты не поднимаешь политические вопросы. Это решат. Если ты обращаешься к чиновнику, чиновник ответил тебе формально. Если ты снова-таки не выводишь это в политическую плоскость, опишешь вышестоящему, есть вероятность, что чиновника уволят. 90% недовольства граждан как раз-таки бытовые вопросы. И власть, вот, благодаря формированию такой системы, она достаточно удачно выпускала пар практически до этого года. В этом году просто случилось то, что власть не смогла выполнить свою часть так называемого социального договора. То есть в Беларуси можно его назвать шарка-шкварка-иншамарка. То есть власть. А население не лезет в дела власти. Власть обеспечит населению какой-то минимальный уровень дохода, при этом власть не закрывает страну, потому что если посмотреть по количеству шенгенских виз на душу населения, то белорусы лидеры. Вот, в Беларусь, например, нормально со второго обращения получить пятилетнюю визу, указав шенгенскую, имею в виду, указав в целях поездки просто одно слово «шопинг», и никто ничего проверять не будет. Вот, то есть, соответственно, люди ездят, власть оставляет эту возможность, власть выпускает пар. Но в, этом, в последние два года доходы населения начали уменьшаться, людям стало, ну, как говорится, не с чем ездить, власть немножко усилила контроль за ввозимыми товарами и так далее, то есть ограничила определенную группу товаров. Людям стало невыгодно ездить на шопинг. Это вообще не в Беларуси, в нации контрабандистов, это, как говорится, удар ниже пояса. Это за пределами добра и зла. А следующее, скажем так, что как минимум 2017 год будет такой же самый. То есть рост ВВП в лучшем случае будет в следующем году. Ну и все. Вот вам предпосылки для недовольства.
А вчерашние вот массовые задержания — это свидетельство испуга власти Лукашенко?
Да, да. То есть то, как это происходит, это даже не вчерашнее, а более раннее, и попытка сшить уголовное дело лидером белого, точнее, активистом Белого легиона, то есть, правда, под это подбирают всех, это свидетельство испуга власти. Почему? Потому что власть проспала рост протестных настроений, и второе, что власть проспала с появления новых групп, которые не являются частью привычной белорусской оппозиции. И при этом неизвестно, откуда они финансируются, с кем они работают.
Что это за группы?
Это, в первую очередь, анархисты. Посмотрите, вот тот же самый лозунг «Баста». То есть анархисты — левая организация, причем это раньше власть знала об этих товарищах, они в том числе участвовали в оппозиционных акциях, но это просто обычные молодые люди, которые любят протестовать против всего. Для них нет ценности государства как такового. Вот, то есть они участвовали в оппозиционных акциях, где в том числе бились с правыми, которые шли в той же самой колонии. То есть было много анекдотичных ситуаций. И тут вдруг оказывается, что этих людей, которые выступают против какой-то структуры, есть мощная структура, которая может на себе потянуть целый ряд региональных акций. Для власти это странно, страшно. Власть начинает искать в том числе черную кошку в темной комнате, пытаясь найти организационные структуры среди правых. Она быстро пытается сделать вот это вот дело Белого легиона. То есть, ну, как на мой взгляд, это просто свидетельство, с одной стороны, испуга, с другой стороны, попытка запугать само население, что страна в опасности, и вот сейчас нехорошие люди расшатывают стабильность нашего государства.
Вот в связи с этим интересно, как будут развиваться отношения Республики Беларусь с Европейским Союзом, потому что мы видели в последние месяцы или даже, может быть, пару лет некоторое улучшение отношений. Европейский Союз снял ряд санкций с Республики Беларусь, которые были введены несколько лет назад, еще после президентских выборов 2010 года и тогдашних задержаний. И вот Федерика Могерини, официальный представитель главы дипломатии Европейского Союза, заявила, что Беларусь должна освободить всех задержанных вчера мирных граждан.
Что и было сделано.
Что было сделано, да. И, собственно говоря, что дальнейшие отношения Беларуси и Европейского Союза будут исходить из того, как в Беларуси будут соблюдать права людей. На ваш взгляд, будет ли определенная напряженность в ближайшее время, или же продолжится все-таки позитивная тенденция?
Напряженность есть всегда. Причем, когда Беларусь начала движение в сторону ЕС, то ожидали намного более быстрой реакции в экономике и шаги навстречу страны Европейского Союза. То есть в Минске уже было декларировалось определенное разочарование в конце прошлого года, поэтому эти акции, это в том числе могут быть и демонстрации Минска тому же самому Евросоюзу, что мы можем развернуться назад. Но, с другой стороны, Беларуси не выгоден такой разворот. Европейскому Союзу, Соединенным Штатам не выгоден такой разворот, потому что, ну, самый простой пример, что Лукашенко пригласили в Соединенные Штаты Америки, куда он был невъездной, как раз на фоне арестов по уголовным делам вот этого же самого Белого легиона. То есть для Штатов это не стало проблемой, это, ну, как в свое время относились к диктаторам Латинской Америки. То есть он, не буду говорить кто, но он наш. Вот в данном случае Лукашенко пытается стать вот этим вот нашим. Для Европы тоже реал-политик во время превентивных задержаний, то есть те же самые представители Европейского Союза, они говорили, что они благодарны белорусской власти за обещание придерживаться прав человека. Поэтому будет определенный торг, потому что ЕС, США, они понимают, что если у Лукашенко сдадут нервы, он пойдет на массовые репрессии, какие-то санкции они вынуждены будут вести, но единственный, кто от этого выиграет, это Российская Федерация.
Напомним, что у нас в студии Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Мы говорим о последствиях Дня воли в Минске вчера, но и также обсуждаем возможные последствия сегодняшней акции, на которую обещают собраться много людей. А завтра, в понедельник, должны начаться суды над задержанными. Как вы считаете, сколько людей будет привлечено к ответственности? Будет ли она административная или еще какой?
Я думаю, что она будет административная. Это раз.
То есть, какие там штрафы, кстати? Штрафы, они большие по меркам государства?
По меркам Украины они огромные. То есть штраф, средний штраф за участие в акции, это порядка, если в гривнах, где-то от 5 до 9 тысяч гривен.
От участия в незаконной акции, потому что эта акция не была санкционирована.
Ну, в принципе, в Беларуси не проблема найти, за что привлечь человека, потому что один мой знакомый... Достаточно воспитанный человек, воспитанный в белорусской культуре. Его в свое время осудили за то, что он справлял малую нужду на памятник классика белорусской литературы в центре Минска. И при этом нецензурно выражался и избил несколько ОМОНовцев. То есть если посмотреть на этого бедного человека, то он, ну как бы вам сказать...
Вряд ли бы с ОМОНовцами.
Плюнешь, он упадет. Но он, как говорится, оказывается, нанес травмы нескольким сотрудникам ОМОНа. То есть человека тогда посадили на сутки. В Беларуси можно посадить до 15 суток. Вот большинство тех, кого превентивно задерживали, это люди, которые могли организовать, скажем так, группы на улице. То есть это лидеры. Большинство как раз-таки превентивно задержанных их осуждали за мелкое хулиганство, сквернословие и так далее. И садили на 15 суток, чтобы люди вышли во вторник, среду, то есть после всех акций. Соответственно, сейчас новых акций не предвидится, поэтому те, кто участвовал в митингах, ну, скорее всего, будут и карать или штрафами. Это цинично, но Беларусь таким образом пополняет государственный бюджет. Вот. Или же, скажем так, если на сутки, то я не думаю, что там более 10 суток будет. То есть 5, от 5 до 10 суток люди просто...
А известно ли сейчас о судьбе вот Николая Статкевича? Где он все-таки?
Я пока этой информации не имею.
Вот и вчера в наших эфирах также звучала мысль о том, что белорусы не выйдут прямо на очень огромную акцию протеста, да, потому что нет лидеров. Как вы считаете, связано ли вот это затухание движения именно с этим фактором?
Ну, вопрос лидерства, он достаточно тоже весьма серьезен в белорусской оппозиции, потому что, ну, если посмотреть... Увы, но те, кто в Беларуси говорят, что они выступают за демократию, вот если посмотреть эти структуры, то в большинстве из них лидер избирался один и тот же на протяжении как минимум последних 15 лет. То есть последнее омоложение это было в 1999 году. Вот поэтому есть Лукашенко, есть такие маленькие копии Лукашенко, которые замкнуты в своей группе. То есть естественно, что потенциал большинства из них по выходу на... большую популярность, он весьма ограничен. Это раз. Потому что у каждого есть свои скелеты в шкафу. Учитывая, что белорусская оппозиция находилась вне политического поля, то есть она не могла прийти к власти, в том числе даже на местных выборах, и учитывая, что в самих партиях руководство тоже должно что-то кушать, то есть не работали социальные лифты, поэтому это очень больно ударило по ресурсному потенциалу, имею в виду потенциалу людскому. Самих оппозиционных партий. То есть если посмотреть костяк активистов, то значительная часть из них она пришла очень и очень давно. Вот поэтому, увы, тут пока не будут возникать или пока не будет маленькой революции в самих оппозиционных партиях, то есть смещение старых лидеров, либо пока не будет возникать новых структур, а новые структуры, они снова-таки на чем-то должны базироваться, на каких-то деньгах, либо финансировании. Тут был уже белорусская история, когда возникала движение «Говори правду», один из ее организаторов Александр Федута в интервью «Радио Свобода» признавал, что на начальном этапе этого движения в нем были российские деньги. Правда, он называл это деньгами российских белорусов, которые живут в Российской Федерации.
Кстати, фундаментом для определенных таких движений могли бы стать и элементы гражданского общества. Это, соответственно, разные негосударственные организации, различные суполки по-белорусски, спільноти по-украински. Как вы с этим делом в Беларуси?
Ну, во-первых, с точки зрения гражданского общества, оно зарегулировано, возможно, еще больше, чем политические партии. Последняя инициатива, которая возникла на базе гражданского общества, это... скажем так, выдвижение кандидата в президента Александра Меленкевича и, соответственно, формирование вокруг него общественно-политической силы. Вот, движение за свободу, то есть она, если можно так сказать, то это движение, оно возникло, как раз-таки была мобилизация общественного ресурса. То есть когда общественники, которые попытались что-то изменить, они пошли в политику, но политическую партию зарегистрировать не дали, поэтому они сейчас балансируют на грани вот что-то между общественным движением и политическим. То есть вроде бы занимается политикой, но вроде регистрация как общественников. Вот, то есть это то, что было последний раз в 2006 году. После этого значительная часть общественных объединений, она, ну, как бы вам сказать, или ушла из активной такой околополитической деятельности, или занялась нишевой работой, потому что тут вопрос в том числе и ресурсный потенциал, и финансирование, и так далее. Беларусь, например, чтобы зарегистрировать чтобы получить внешнюю помощь грантовую, необходимо зарегистрировать проект в структурах, созданных администрацией президента. То есть, фактически, если убрать посредников, то Лукашенко говорит, можно ли развивать демократию в стране НПО или нельзя развивать демократию в стране НПО. Все остальное — это уже Уголовный кодекс Республики Беларусь. То есть за это уже садят. Действие от имени незарегистрированной организации — это до 3 лет. Вот, поэтому остались организации, которые занимаются экологией, местными проблемами и так далее. И они вынуждены лавировать и тоже не могут набрать, скажем так, большого ресурсного потенциала. Тем более, что власть, она своевременно пресекает такие попытки, потому что были несколько историй, когда на фоне именно тем регионального развития, устойчивого развития, на фоне тем экологии просто возникали большие протесты. Ну, зачем далеко ходить, даже ваш покорный слуга, он в Украине оказался после того, как под Минском 2 поселка, имея население 13 тысяч человек, собрали 7 тысяч подписей против строительства химзавода, и на протяжении 2 месяца противодействовали этому строительству. Был остановлен инвестпроект Российской Федерации, ну и, как говорится, тоже общественники.
У нас в студии Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего, ну а на связи у нас из Беларуси правозащитник Михаил Мацкевич. Добрый день, Михаил, вы нас слышите?
Да, я вас слышу.
Вот по последним данным, еще неизвестна судьба 100 человек, которые были вчера задержаны, но и завтра должны начаться суды над активистами. Какая у вас информация?
Ну, собственно, эта информация на данный момент оперативная, да, и мы не можем говорить точно о количестве задержанных полностью и уверенно, о количестве тех людей, которые будут завтра привлечены к административной ответственности. Завтра, безусловно, все суды с 9 утра, а все 9 судов будут вовлечены вот в этот процесс по привлечению к административной ответственности. И не надо быть белорусом, чтобы сразу понимать, что данные процессы будут происходить либо по статьям 23-34 нарушения организации массовых мероприятий в соответствии с законом массовых мероприятий, либо это будет стандартное, вошедшее уже давным-давно в практику привлечение к административной ответственности вплоть до 15 суток за мелкое хулиганство. Стандартной для активистов формулировкой ругался друга нецензурной брани в адрес проходящих мимо граждан, размахивал руками, на действия сотрудников милиции не реагировал. Также данные люди, активисты, демонстранты могут быть привлечены к ответственности за неповиновение сотрудникам милиции. Белорусская судебная практика достаточно обширная и репрессивная в этом отношении. Неповиновением считается любое действие, не согласие выполнять неправовые приказы и просьбы. И, собственно, на данных судах свидетелем всегда выступают сотрудники милиции, которых очень часто ловят на противоречиях. Однако судьи очень часто в наглую подсказывают ответы свидетелей, потому как сотрудники ОМОНа, скажем так, не совсем готовятся уже свидетельствовать. И данные ситуации, данные суды, они, к сожалению, не новые. Да? То есть за последние 7 лет, когда я занимаюсь правозащитной деятельностью, это судебный конвейер. А это еще раз подтверждает об отсутствии независимого суда в Беларуси и не оставляет надежды на том, что суд будет справедливым, открытым и честным.
Михаил, скажите, а каковы сейчас настроения? Собираются ли люди, будут ли участвовать в акциях? Как вы считаете, много ли людей выйдут вот сейчас на улицы?
Вы знаете, для меня было удивление. Я почему-то постоянный оптимист и всегда считал, что не будет каких-то массовых задержаний, и что, исходя из политической ситуации, мало кто вообще думал о том, что будет такая сильная реакция властей. То есть в Беларуси никогда автоматчики не стояли во въезде в город Минск и не проверяли машины. Такого тотальных задержаний, наверное, не было с года 2011, во время молчаливых акций, вы, наверное, помните, когда люди собирались и молча протестовали. Я был достаточно удивлен, что, несмотря на весь этот процесс запугивания, да, возбуждения уголовного дела по организации массовых беспорядков, пропагандистские передачи на белорусском телевидении, якобы готовящиеся теракты, я думал о том, что люди не выйдут, да, то есть люди будут обезопасены, да, тем, что они не выйдут на площадь. Однако 3000 человек, по различным оценкам, это от полутора до 3000 человек, вчера вышли. И это очень нетипично, ну, с моей точки зрения, для белорусов, потому как идти на заранее спрогнозируемый арест, задержание, применение силы, было нетипично для белорусов. И вчерашние действия показали о том, что, видимо, всем надоело этой ситуации, и люди выходили уже больше не против декрета номер 3 о тунеядстве, да, как его назвали в народе, а скорее с нежеланием мириться с действием сотрудников милиции и действием персонального министра Шуневича.
Михаил, ну вот вчерашние действия милиции как раз добавили еще поводов против них выступать. Как вы полагаете, сегодня соберется больше людей на площадях города?
Простите, я уклонюсь от ответа, да, потому как я не знаю. Для меня эта ситуация новая, да, и для многих белорусов эта ситуация новая. И прогнозировать хоть какой-то уверенности я не могу. Я уже раз ошибся, думаю, что люди не выйдут, да, и второй раз ошибаться тоже буду хотеть. Я не могу спрогнозировать, извините.
Спасибо большое.
И с нами на связи был правозащитник Михаил Мацкевич из Беларуси. Спасибо. А мы... И я просто, наверное, уже завершая тему, да, Беларуси и протестных настроений, задам, наверное, один из последних вопросов нашему гостю Игорю Тышкевичу, эксперту Украинского института будущего. Вот и Михаил упомянул о роли СМИ в событиях, да, в Минске. Как вы считаете, насколько активно повлияло на выход людей или на недостаточный выход то, что белорусские СМИ, ну, молчали о происходящем в стране?
Ну, понимаете, дело в том, что в Беларуси давно была создана система цензуры, давно были подчинены СМИ государству. Во-первых, из тех, кто выходил сразу, расставлю несколько акцентов, по крайней мере, то, что я знаю. Если брать структуру или портрет тех, кто выходил, то очень много людей было тех, кто раньше не участвовал в акциях. Это достаточно успешно. Вот если взять белорусский парк высоких технологий, знаю несколько айтишников, либо членов их семей, то есть человек, который в Беларуси по белорусским ценам зарабатывает больше $2000, он выходит на акцию, зная, что снова-таки что его будут задерживать. Это уже новое для Беларуси. Второе. Основные средства массовой информации, в первую очередь государственные, они имеют целевую группу, сформированный и твердый электорат Александра Григорьевича Лукашенко, чтобы эти люди не сомневались, что была минимальная поддержка. Потому что в Беларуси есть старый анекдот, что сидит мужчина, плачет перед телевизором. Заходит жена и спрашивает, ну, чего ты плачешь? Хочу жить в Беларуси. Так ты же так живешь. Не, я не ухо-то хочу жить, то, что по телевизору показывают. Вот, то, понимаете, отношение к белорусским и к российским медиа, оно достаточно критично. И все знают, что брешут. Брешут много, брешут регулярно, поэтому доверия такого нет. И большинство таких пропагандистских фильмов по сравнению с первыми запусками 95-96 годов, они очень часто не имеют должного эффекта. Они имеют эффект для людей старшего поколения, для людей в небольших населенных пунктах, для людей, которые не имеют доступа к интернету и так далее. А в остальном белорусы, они все-таки привыкли искать достаточно много сайтов. Потому что у любого белоруса молодого спроси, как обойти блокировку сайтов, он сразу скажет про анонимайзеры, про Тор и так далее. То есть это уже настолько распространено, что про это лишний раз говорить не надо. То есть все люди...
Как табличка умножения, да?
Да, да.
Спасибо большое, Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Мы говорили о вчерашней акции в Минске и также затронули вопрос, будет ли сегодня продолжение. Ну, естественно, мы будем следить за этой темой.